деянии Пинхаса больше принято говорить в недельной главе о Пинхас, чем в предыдущей, хотя это было в предыдущей главе. Так я сегодня поговорю о Пинхасе. Я хочу поставить вопрос. Вопрос такой, вроде бы не простой вопрос, есть легкий ответ. Почему Пинхас, его деяние приведено в предыдущей главе, а не в этой? То есть, тут простой ответ на этот вопрос. Это все. Пинхас это был ответ на то, что пытался сделать Билам. То есть в нашей главе говорится страшная вещь, чтобы если замысел Билама осуществился, если действительно не было реакции Пинхаса на то, что сделал Зимри, то Всевышний бы действительно уничтожил весь род Израиля. То есть это сказано прям текстом в нашей главе. «В локи литит мы исроль бахамати». То есть то, что изначально задумал Билам проклятиями, он солнце осуществлять добрыми советами. И вот тут то, что он хотел, не осуществилось именно в силу Пинхаса. Это простой ответ на вопрос, очень простой. Однако я думаю, что тут есть некоторый более глубокий подход к этому. Хотя то, что говорил, все совершенно верно. Для этого надо будет нам разобраться, что такое канаут. Мы называем Пинхас, Пинхас каное. То есть по-русски сам лучший перевод слова каное, имеется в виду ревнитель. Это лучший перевод, который я знаю. Человек может быть ревнителем. То есть это не единственное место, где второе упоминает слово каное. Чему тебе прерваться к своей жене. Это недельная глава носок. Вопрос, откуда корень этого качества называется быть ревнителем? Я вам скажу. Если я правильно помню, Рамой Шихаим Луцата приводит это качество канаут, быть ревнителем в честь Всевышнего, в главах Хасидута. То есть в этом я могу ошибиться, то есть, но по сути, я бы сказал, что я понял из его слов, то, что канаут, ревность за Всевышнего должен быть один источник. Источник, который Бог Всевышнего. Я объясню. Есть много разных ревнителей. И ревнитель за себя. Если кто-то осмелился не сделать то, что он хочет, то это просто преступление. Он хочет так, но сделал наоборот. Так ему нашего земля проглотила, как короха. Нет его места на земле. Есть ревнители, так сказать, за свою партию. За, я знаю, за своего ребе. Это же лучшая сторона. Это не такая... Ну, то есть, если можно, ревность, когда человек себя с чем-то отождествляет. И поэтому он за это ревнует. То есть я еще немножко объяснить. Я эту вещь видел много раз в жизни. И не могу сказать, что я стал лучше, но просто вечно надо разобраться. У нас есть две ситуации. Один, когда кто-то, которому мы, скажем так, может быть какие-то претензии. Он не выполняет наше желание, нашу волю, хотя вроде бы подобало уже исполнил. Это возникает, вызывает сразу у человека довольно часто праведный гнев. Как его воля, его величество, кто-то, который из его подданных, его осмелился не исполнить. Но есть такое понятие гавра кабдана, человек, который придирчивый. Человек придирчивый, это очень того. Есть такой тонкий вопрос. Есть ли при этом, перед этим же человеком, который придирается к своей собственной воле, кто-то не исполнит волю Творца. Он даже тоже так будет к нему придираться? Или это его меньше волнует? Подумайте, это очень интересный вопрос. Это, в общем счете, вопрос не просто вопрос. Мы должны проверить самих себя, где мы находимся. Потому что если мы придирчивы к нашим, так сказать, привычкам, к нашим ожиданиям от других, а не придирчивы к тому, что другие не следуют воле Творца, значит, я вам скажу, мы очень далеки от Всевышнего. Мы любим самих себя. Нам важно только то, что нам важно. А то, что важно Всевышнему, это для нас довольно далеко, скажем так, мягко говоря. Так вот, если такого человека вдруг обретает праведный гнев, то надо разобраться, что с ним произошло. Он вдруг сделал чего и стал праведником, как Пинхас, или нет? В какой-то момент воля Всевышнего, тут она просто отождествила собственной его волей, тогда как по привычке придираться за то, что его волю не исполняют, он начал проявить себя еще более резко. У него есть оправдание, он сейчас ревнует к Всевышнему. На самом деле все это... Поэтому наши великие учителя всегда боялись некоторые виды ревнителей, которые любят ревновать. Любят не Всевышнего, а любят, так сказать, быть недовольным кем-то, что делать не то, что не хотят. И когда человек находится на уровне такой любви ко Всевышнему, что кто-то нарушает его волю, ему это болит, как будто нарушили его собственную волю, даже более того. Это святой корень быть ревнителем. Когда ему болит, мешает, как в этом мире есть люди, которые нарушают волю Творца. И тут я хочу объяснить, как это связано изначально с Биламом. Мы говорили здесь, в чем была скверна Билама, в том, что он, даже прекрасно зная, что не может сделать ничего, не будет это воля Творца, он не был готов желать то, что Всевышний хочет, желает. То есть его желания и желания Всевышнего не были совершенно противоположны. И он, скажем так, он, мягко говоря, не стремился это исправить. О. И есть ситуация, противоположная этому. Это величие народа Израиля, лучшее его проявление. Когда народа Израиля, его почет Творца, воля Творца, желание Творца ведь гораздо больше и важнее, чем собственные желания. Когда человек действительно прилепился к Всевышнему настолько, что для него не важен он сам, а важно только желание Творца. Я вам приведу пример. Мы говорим каждый день в Шма Исраэль, «Вагапто это Шем Элокеха», וזווי בלי שישתו, בכל לבבך, בכל לבשך, בכל מעדיך, שים סביב סרצם, שים סביב דושוי, שים סביב דסטיינים, שום תקועים, שים סביב דושוי, даже если надо для этого дать душу, это то, что сказано в нескольких местах в Талмуде, что когда надо за Любовь Всевышнего отдать душу, самый такой простой способ, простое место я приведу вам, когда идолопоклонники пытаются заставить еврея поклониться идолу, и он идет на смерть, чтобы этого не сделать. Это заповедь любви к Всевышнему. Есть известная вещь, что агава, любовь, смысл ее это прилепить себя к тому, что мы любим. Прилепиться к Всевышнему здесь, это прилепиться к его воле. Настолько, что нарушение воли Всевышнего, это как бы нарушение нашей собственной воли, и даже более того. Это великий источник, то, что называется канаут, любить ревнителя. Так вот, народ Израиля говорит в Ташлих, в Рош ха-Шана, «Расадыр усот рационеху» – «Наша воля исполнит твою волю». Это полная противоположность Биламу, который был готов на все, но не хотеть то, что Всевышний хочет. Скажем так, немножко покопаемся. Обычно мы не всегда придем, так сказать, к самому лучшему ответу на вопрос. А готовы ли мы по-настоящему пойти на смерть ради исполнения воли Всевышнего? Там, где это полагается это сделать, никогда не запрещено. Вопрос, насколько наша жизнь – это воля Всевышнего, или есть наша жизнь, которую мы очень любим и ценим, и в нашей жизни есть место и послужиться Всевышнему тоже. Тоже. Это не самое важное. Тоже. Кто больше, кто меньше. Это тяжелый экзамен для каждого из нас. Очень простой экзамен. Есть у нас традиция, что реально каждый еврей по своей просто собственной крупице, его, искре его еврейской души, он готов отдать свою жизнь ради Всевышнего. То есть иногда просто, конечно, его скверно его заслоняет этот искру еврейской души, но еврей сам по себе, он готов пойти на смерть ради своего воли Творца. Корень этого – это еврейская душа, которая называется «Хелек Элокам Эмай», как будто частица божественная, которая стремится прилепиться к Всевышнему, естественно, как естественное проявление своей сути. Наша основная проблема, что дурное начало пытается в нас эту искорку потушить или хотя бы посыпать ее золой, чтобы она не проявлялась. А наша задача противоположна. Нам надо, изучая Тору по заповеди, в себе искру пробудить. Это известная вещь, что во многих местах многие простые евреи, когда речь шла о крещении, это было во всех странах Европы, вся Европа покрыта хорошо покроплена еврейской кровью еще до нацистов. И шли на смерть, но не крестились. Это достоинство евреев. Однако есть более высокий уровень. Когда не просто человек не готов сам поклониться идолу ради собственной жизни, когда человек готов идти на смерть, просто протестуя, ревнуя к Всевышнему, как с этой истории с Пинхасом. приводится в Гемаре Масеха Санедрин, во-первых, очень четкая алаха, что если бы Пинхас убил бы, если бы Зимри убил Пинхаса, он бы не был наказан. Пинхас, по счету, всем счету, был радефом, преследователем, и если бы Зимри мог его убить. То есть Пинхас шел, он не был слабым человеком, Зимри. То есть Пинхас шел на величайшую опасность для жизни, когда пошел поразить Зимри, и говорит, что он остался больших чудес. И тут есть величайшее единение со Всевышним, и не только, чтобы я не нарушил волю Творца, меня это волнует, но чтобы другие не нарушали. Особенно, когда речь идет о очень строгих вещей. И тут, я хочу вернуться к нашей теме, это тема противопоставление не просто еврейского народу Биламу, а Пинхаса Биламу. В чем было противопоставление? А Биламу было не важно, что Всевышний хочет, так как его я не имел никакого отношения к Всевышнему. Я его был, его источником была Ситрахра, силы зла, и он искал, как сделать свою волю, а не волю Всевышнего. Этому искуплению этого греха Билама, который этот грех распространил не только на других, но и на наш народ, когда побудил наш народ своим светом к разврату, а разврат привел их к поклонению идолам. И вместо того, чтобы пойти на смерть, но не пугаться идолам, то не надо пойти на смерть, а просто не соблазняться медянками и мавитянками. Там не речь шла о том, чтобы идти на смерть, просто не идти на соблазн. И наш народ как бы показал, что ему не важна воля Всевышнего, даже во идолопоклонство. Тем самым он как бы, в него вошло зло Билама через этот завет. Этому представил Пинхас, он показал, что наш народ в целом, он да, он ревнитель, он ревнитель. И Пинхас шел на смерть, чтобы спасти не себя от греха, чтобы протестовать против публичного нарушения запрета жизни с нееврейкой. И тем самым эта сила самопожертвования ради близости к Творцу, ради исполнения его воли, источник, который был известен, любовь к Всевышнему, это тоже спасло наш народ, так как выяснилось, что в нашем народе есть люди, которые несовершенно, так сказать, не были поражены скверной, когда пришла от Биламу. Есть тут одно очень важное замечание, это просто поделиться. Люди, которые читают, не вникая, не отрывая устную Тору от письменной Торы, могут сказать, ну, он был такой, сорви голова. Есть тут одна принципиальная вещь, надо хорошо понимать. Весь огонь ревнителя должен быть подчинен, потому что называется «да Тора», мнению Тора. Раши приводит слова наших мудрецов, что Пинхас спросил Моше Рабейну перед тем, как это сделать. Он сказал Моше Рабейну, правда ли, что ты обещал нас, что тот, кто сожительствует с нееврейкой, то ревнители могут его убить? Он сказал, да. Тем самым получил разрешение от Моше Рабейну. Почему-то Моше Рабейну не сделал сам, это приводит Раши, потому что Всевышний хотел удостоить Пинхаса этой заповеди, и поэтому реально, как бы, если можно такое сказать, главы этого поколения растерялись и даже как что с этим делать, чтобы Пинхас мог это сделать. И тут вещь очень принципиально. Есть ничего, что должно и может отменить да Тора, мнение Торы. Человек должен быть гореть. Можем и гореть. Я вам приведу просто простой пример. Ну, 2 года назад с кусочком на Пейсах была очень тяжелая ситуация. Даже не с короной, а из-за короны. Тут закрыли синагоги, и только здесь по всему миру более-менее. И тут было несколько разных реакций на этот, у людей религиозных. Были ревнители, которые рвали в синагоги. Ну, я не говорю, что у них не было совершенно да, Тора, нет, вот в этом суть. И считали, что все это козни антирелигиозных кругов, лишь бы, чтобы евреи не учились в синагоге. Были правильные? Нет, попросту говоря, нет. Но это сейчас не наша тема. Были люди, которые здесь сказали, ну так нельзя, так нельзя, так что можно поделать. Я уже историю про моего свата. Моя дочь замужем сына одного из больших раввинов в Иерусалиме, там Сви Вебер, он живет на Вьякове. Ну, главный раввин на Вьякове. Мне рассказал мой зять, его сын, что когда необходимо было закрыть синагогу, его папа ушел из синагоги. Потом долго дома рыдал. Это то, что называется горячий еврей вместе с хладнокровием подчинить себя до Тора, мнению Тора. Это очень принципиальная вещь. С одной стороны, быть горячими евреями. Нам горело, болело за нарушение Торы. В первую очередь, нами самими. Не надо искать себе противостоять. Нам есть много же дела самим собой, каждому из нас. А второе, всю эту горячесть подчинить мнению Торы. Не тушай ее, нет, но просто подчинись. Это часто тяжело. Реально, по большому счету, источники того и другого можно получить в самой Торе. Когда человек трудится над Торой с радостью, горит учебой Торы, в него выходит огонь Торы, это пробуждает в нем это желание прилепиться к Торе, к Всевышнему, он горит. А с другой стороны, когда он изучает Тору так, чтобы из него выводится из глубины Торы, не поверхности, выводится практический закон, да, Тора, знает мнение Торы, он это приучает его к хладнокровию идти по воле Творца. И в этом надо быть тоже ревнителем, идти по да, Тора, по мнению Торы, а не наоборот. Это тоже форма ревности, а не пускать все на какие-то всевозможные инстинкты, не за инстинкты, это не инстинкты, а позывы, вроде бы благочестивые, но в этом да, Тора не участвует. Требуется и то, и другое. И дай Бог нам Бог, чтобы у нас в первую очередь пробудилось горячее сердце, желающее идти по воле Творца, и с этим наш разум, не отменяя горячее сердце, правил нашим сердцем. Всего хорошего.